Дальше ехали быстро по верхней дороге. Андрею было жалко Глашу. Глаша должна жить, он сделает все, чтобы она осталась жива. Потом мысли перекинулись на встречу с Лидочкой. Он не хотел бы, конечно, чтобы встреча произошла именно в такой день. Последние письма Лиды были короткие и вежливы. В деревне, в верстах в 20 за Луштой, Ахмед остановил машину и, сказав, что вернется через 10 минут, ушел. Возвратился он через час, Андрей успел задремать. Очнулся он от тихих голосов. Говорили по-татарски. Невидимый в темноте человек помог положить в машину парусиновый мешок, в котором было что-то железное. Когда поехали дальше, Андрей спросил у Ахмета. «Ничего нового не узнал?»
«Я не спрашивал, здесь они ничего не знают».
«А в Крыму турецкие агенты есть?»
«В Крыму все есть».
«Не бойся, я тебя не выдам».
«Разве камень с горы можно остановить? А камни уже посыпались, только ты не слышишь». «Мне в самом деле политика неинтересна». «Дурак! Она не будет тебя спрашивать, что тебе интересно, ты же песчинка в лавине».
«Постараюсь отойти в сторону».
«Как же ты отойдешь, если ты ее не слышишь?» — засмеялся Ахмед.
Когда подъезжали к Ялте, Андрей спохватился, что Иваницких он не предупредил, хотя можно было телеграфировать из Симферополя. Сейчас в 11 часу ночи появляться без предупреждения неприлично, а в доме отчима никого нет. Да и как ночевать в доме, где произошло страшное преступление? «Ты сам где будешь ночевать?» — спросил Андрей.
«У своего человека». «Конечно, ты можешь там переночевать, только тебе не очень удобно будет».
«Наверное, я остановлюсь в гостинице», — сказал Андрей.
«Во Франции или в Мариано?»
«В России».
«Там дорого, там великие люди жили».
«Она наверху, оттуда недалеко до дома отчима».
«А до дома, где твоя Лидочка живет, 2 шага».
«Ты провидец, Ахмед».
«Тогда у меня есть предложение. Посмотрим на дом. Мне тоже интересно».
«Спасибо, мне неловко было тебя просить об этом».
«Ехать на моей машине от самого Симферополя ему ловко, а до дома доехать неловко».
Дом Берестова был не освещен. Андрей увидел его издали, от поворота, когда машина медленно взбиралась в гору. Старинным зловещим ночным замком он поднимался над откосом. Странное чувство полной нереальности владело Андреем. Он не имел отношения к этому дому и тому страшному, что было с ним связано. Он был не более чем читателем этой повести, понимающим, что все эти ужасы созданы воображением романиста, и отчим его, странная фигура на велосипеде с трубкой, и Глаша, и Филька, что выбегает к калитке, чтобы встретить гостя, все они — давно читанная книга. Андрей потер виски, чтобы отделаться от наваждения. Ахмед затормозил, не доезжая до калитки. Свет фар осветил синий мундир и оранжевый галун на синем погоне. Полицейский поднял руку, защищаясь от света фар, и шагнул вперед, положив пальцы другой руки на эфес шашки.
«Кто такие?» — спросил он громко.
Андрей вышел из машины и подошел к полицейскому. «Моя фамилия Берестов», — сказал он. «Я сын господина Берестова».
«Завтра», — сказал полицейский, — «завтра с утра будет здесь следователь, господин Увревский, а сейчас прохода нет».
«Простите», — сказал Андрей, — «а вы не знаете, в какой больнице находится жившая здесь женщина Глафира?»
«Не могу знать», — сказал полицейский, — «завтра приходите».
«В больницу поздно», — сказал Ахмед.
Когда машина, развернувшись, поехала вниз, Ахмед сказал:
«Мои опасения подтверждаются. Они оставили пост».
«А чего в этом такого?»
«Где и когда ты слышал, чтобы у ограбленного дома, где никто не живет, через 4 дня после событий стоял ночью полицейский? Власти тоже думают, что это непростое ограбление».
Ахмед остановил машину возле России. Широкие веранды были темными, портье спал, положив голову на стойку. Места в гостинице были сколько угодно. Отдавая Андрею ключ, портье сказал, что впору закрывать отель. Людям не до Ялты. А раньше в Россию записывались заранее даже Горький и Бунин. Положив чемодан, Андрей вышел на веранду. Набережная была обозначена редкими фонарями, между ними зияли темные ночные пространства. Это была совсем не та Ялта, что весело бурлила совсем недавно. Даже в октябре жизнь в ней не стихала до полуночи. Невидимые волны накатывались на камни и мерно ухали, потом шуршали, уползая назад. Спать совсем не хотелось, в маленькой комнате было слишком тихо, и потому воображение начало строить картины: кричащая Глаша, Сергей Серафимович, лежащий на ковре в луже крови. Откуда они узнали о тайнике под ковром? Кому Сергей Серафимович мог рассказать о нем, кроме Андрея? О нем знала Глаша, но Глаша вне подозрений. Зачем отчиму рассказывать о тайнике другим людям? Шпион? Немецкий шпион, засланный в Ялту много лет назад и ничем не выдавший себя за эти годы, но даже если это так, то зачем было его грабить? Больше ходить по комнате из угла в угол не было сил. Андрей спустился вниз. Портье снова спал, на этот раз свернувшись калачиком на скамейке у входа. Андрей прошел мимо, не разбудив его. Он поглядел направо, туда, где темнело, закрывая половину неба крона старого платана. Платан-свидетель. Андрей свернул наверх к армянскому храму. Улица была совсем не освещена, ни один фонарь не горел, и только луна, прорываясь порой сквозь облака, рассеивала темень. Не доходя до переулка, Андрей услышал сзади шаги. Он замер. Может, в иной день он и не придал бы этому звуку значения, мало ли кто возвращается поздно к себе домой, но тут звук сразу показался зловещим. Андрей внутренне подобрался, пошел быстрее, шаги, заглушаемые собственными шагами и стуком забившегося сердца, тоже участились. Андрей остановился, шаги простучали. Раз, два, три. И видно, преследователь, услышав, что Андрей встал, тоже замер. Господи, этого еще не хватало. Андрей полез в карман. В кармане лежали лишь ключи от московской квартиры и немного мелочи. Это не оружие. Что делать? Близок поворот в загородную, где живут Иваницкие. Свернуть туда, добежать до их дома и позвать на помощь? Нет. Это слишком стыдно. Может, за ним бредет подгулявший местный обыватель, который не менее Андрея боится грабителей. Андрей пошел дальше, все ускоряя шаги. Преследователь спешил следом. И тогда Андрей испугался и побежал вниз к набережной, где все же можно встретить людей. Его гнал безотчетный инстинктивный ужас.